Андрей Панченко. Болотник. Книга пятая. Глава первая.
У тебя глаза такие, как будто ты привидение увидел. Чё пялишься? Отойди от меня, я тут ни при чем. Это у Изи руки из жопы растут.
Эрастов аж попятился от меня, когда я с разгона загнал аэролодку на берег и, выскочив с мокрой палаткой в руках, подбежал к профессору.
Ты меня обещал не бить.
«Ух, как же я рад тебя видеть, Пашка!»
Я счастливо засмеялся и грохнулся на грязную землю прямо перед тентом. «Сука, жалко, выпить нет!»
«Ты чего, башкой ударился, когда по болоту катался? Ты это, приляг лучше, может, отпустит. А насчет выпить? Так было же у тебя там чего-то во фляжке. Неплохой коньяк вроде».
Эрастов с опаской подошел ко мне и заинтересованно заглянул в глаза.
«Нету коньяка, Паша, но я выпью, как только до дома доберусь. Нажрусь в сопли.
Я сижу и не могу перестать улыбаться. Я дома, мать его!»
«Я сказал, не поеду, значит, не поеду. Не уговаривай!»
Обиженно отвернулся профессор.
«Через неделю вместе нажремся. Я потерплю неделю, не высохну. А ты, если коньяк зажал, так и скажи. Нечего издеваться над больными людьми».
«Знаешь что, Паша, не буду я, пожалуй, до утра ждать. Сейчас поеду. Мне домой срочно надо».
Вдруг принял я решение. Посидев немного, я понял, что заснуть не смогу, а подпрыгивать в нетерпении, дожидаясь утра, у меня нервов не хватит.
«Чего случилось, Кирюха? Ты сам не свой приехал».
Паша беспокойно присел рядом, уже без шуток смотря мне в лицо. «Видимо, я не могу сдерживать эмоции, и они лезут через край».
«Фигня, Паша, ничего страшного. Молния шибанула почти под ноги. Еще бы немного и в пепел», — соврал я. «Считай, у меня предчувствие. Домой мне надо».
«Так дождь-то какой! Одна молния мимо шибанула, а вторая как раз в тебя шарахнуть может. Дождись хотя бы, пока погода наладится. Да и как ты ночью-то править будешь? Разобьешься к чертям собачьим».
Заботится обо мне профессор, а по-моему, ему просто не хочется тут зависнуть лишь с одним Изей, с которым у него нет возможности нормально даже поговорить. «Ладно, надо палатку поставить и костер развести, поужинаем, и я решу». С трудом подавив порыв немедленно сесть в лодку и послать ученых к чертовой бабушке, решил я. Прав Эрастов, такую погоду на болоте делать нечего. Стоило ли несколько месяцев жизнью рисковать, ища путь домой, чтобы по-глупому погибнуть на болоте? Ну а насчет нового плавания? Ничего страшного. После посещения корабля я здоров на 300%, и зрение мое в том числе. Я практически уверен, что ночью мне хватит света луны, чтобы увидеть все, что потребуется. Мне бы только с болота выбраться, и больше я сюда ни ногой, как минимум год. За Эрастовым и Изи через неделю отправлю Сему. С лодкой он худо-бедно может управляться. Буду дома сидеть, да в контору на работу ходить. Надоело мне приключаться. Надоело чертово болото и гребаная тайга. Мокрую палатку мы поставили быстро. Спать в ней, конечно, сегодня не получится. Высохнуть она должна, проветриться. Чем отличаются советские брезентовые палатки, так это тем, что раз уж они намокли изнутри, то бежать будут как тряпка. Все советские туристы знают, что трогать во время дождя брезент палатки нельзя. Вместе прикосновения она тут же начинает бежать. Ну а эта, которая намокла со всех сторон, дождь держать не будет от слова «совсем». Вздохнув, я достал из лодки свою палатку и поставил рядом с мокрой тряпкой ученых. «Ладно, хрен с ними. Оставлю ее тоже им. Потом заберу, когда они тут экспедицию свою проведут. Вот все неприятности от них». Под тентом жарко пылал костер, в котелке бурчала почти готовая каша с салом и тушенкой. Рядом пристроился чайник, в котором кипела вода, а мы сидели на бревнышке, который положили вместо сидений и разговаривали. Первое возбуждение от возвращения в знакомое мне время и местность меня отпустило. Все равно я, конечно, уеду после ужина, но мозги уже стали вставать на место, и я просто наслаждался покоем.
«И чего все они тут поселились? Место же жуткое!»
Ассистент профессора впервые с моего возвращения решил начать разговор. До этого он прятался от меня, стараясь не подворачиваться под руку. Чувствует свою вину поганец. Да и я то и дело бросал на него недобрые взгляды. Если бы не его криворукость, я бы в ту жуткую передрягу не попал. Но, с другой стороны, все благополучно закончилось, и я стал богаче знаниями, и чего уж самому себе-то врать, и богачеств у меня прибавилось. На корабле лежит всего столько, что я могу, наверное, континент отдельный со всем населением себе купить.
Могли же в тайгу уйти, чего их на болото потянуло?
Фанатики, фуйли,
совершенно равнодушно ответил Эрастов. Без привычной рюмки алкоголя перед сном он явно был не в настроении.
«Ну а вот ты, какого хрена ты сюда попёшься?» – спросил я ассистента.
«Так экспедиция же!» – растерялся Изя.
«И чё, экспедиция? Кому-нибудь кроме вас, долбоёжиков бучеглазых, это всё надо? Ну, жили люди, верили во что-то, за это и умерли, а вы тут на их костях прыгаете, в грязном белье у них ковыряетесь. Ну, раскопаете вы тут пару икон, грязных подштанников и черепов. Может быть, узнаете, почему они тут оказались, во что верили и что дальше. Ты диссертацию напишешь, которую, кроме таких ботанов, как ты, никто читать не будет. Пашка пару статей выкатит. И все? Какой смысл? И тем не менее, ты тут. Сидишь сейчас на жестком сучке своей худой жопой, комаров кормишь. По сути, тут же не пирамида Хеопса. Мирового открытия не получится. Вот вы и есть фанатики. Надо было вам всем рыло начистить, еще возле части зенитчиков, и домой ехать».
«Хе, как ты нас раскатал!» – засмеялся Эрастов. «Так и есть, ни разу не соврал. Только вот ты тоже фанатик. Кто, кроме таких, как ты, добровольно полезет в эту лужу?»
«А кто сказал, что я добровольно? Из-за вас я тут. Нахрен мне не сдалось вас добровольно катать. Начальство так захотело, а я нет, чтобы послать их куда подальше. Решил прогнуться. Тут мужики не от хорошей жизни в тайгу ходят. Им семьи кормить надо, работы другой нет. Ты думаешь, если шкуры принимать перестанут, они в тайгу попрутся на всю зиму жопу морозить? Да хрен бы там. Охотники есть охотники. Но для того, чтобы просто отдохнуть на природе, напрягаться особо не надо. Вышел с мужиками на день или два, побухал, пострелял, отдохнул от семьи и детей и домой. Ладно, Паша, пора мне. Приеду или я, или Семен за вами через неделю, если не забуду».
Дождь еще шел, но ураганного ветра уже не было. На небе тучи только местами закрывали звездное небо. Мне вот интересно, сколько всяких ученых-астрономов сейчас туда смотрят? А сколько смотрело? Почему они с уверенностью рассказывают, что делается в соседних звездных системах, а что творится в нашей, не знают? Тоже вот работа у людей, деньги за это получают, за исключением любителей, конечно. А по сути, что под носом творится, выяснить не смогли. Ну и хорошо, я тоже никому не расскажу, разве что детям перед смертью. Без крайней необходимости я в космос не сунусь. Аэролодка неспешно скользит по болоту. Мотор мирно гудит за спиной, разгоняя ночную тишину этого проклятого места. Переоценил я свое зрение. Вижу я теперь, конечно, лучше, чем раньше, но все же суперчеловеком не стал. Даже для меня сейчас темно, зато фары светят. А реабилитация моего организма здорово отразилась на памяти, и я даже по неясным контурам и очертаниям окружающих меня предметов узнаю знакомые места, что позволяет мне уверенно держать курс домой. Интересно, как там Аленка? Для нее прошло всего пару дней, а для меня – вечность. Ладно, приеду и узнаю, недолго осталось. Знакомый причал и лай батона, который приветствовал своего хозяина, встретили меня на подходе к дому. Я без остановки и отдыха прошел все болото в рекордные сроки. Спать не хотелось, а сил было хоть отбавляй. Я почти не устал. Даже на прием пищи и для того, чтобы оправиться, я не останавливался, делая все на ходу. Мой верный пес скакал на берегу, стараясь лизнуть меня в лицо, и сегодня меня такое навязчивое проявление любви не раздражало. Обычно я, потрепав батона по холке, тут же осадил бы пса, но сейчас я был счастлив видеть этого засранца и, весело смеясь, дал батону оторваться и проявить свои чувства.
«Все, батончик, все!» — наконец успокоил я пса. «Веди меня к Аленке. Как вы тут без меня? Соскучились?»
Батон виновато заскулил, но уходить от меня не спешил. «Так, не понял. А почему он вообще не в вольере? Обычно его только на ночь отпускали, а сейчас день. И почему он к хозяйке не бежит?» Нехорошие предчувствия заставили меня броситься к дому. Закрыто. Никто не открывает. Может, спать легла? Я открыл дверь своим ключом и быстро оббежал дом, даже не разуваясь. «Нет никого. Не понял». Не теряя времени и не переодеваясь, я быстрым шагом направился в поселок. Савельич должен быть в курсе, где Алена. Сейчас рабочий день, и он точно в конторе. Он у меня на участке, как у себя дома, каждый день в огороде копается. Мой добровольный садовник. Я почти бежал по улице, отмахиваясь от знакомых, которые хотели со мной поздороваться. Всем привет, конечно, но разговоры все потом.
«Явился, хрен с горы скатился!»
Доброжелательно поздоровался со мной старый друг.
«Потерял что-то или в гости? Ты это, не стесняйся, заходи на чаек, если что».
«Где Алена?»
Выдавил я из себя. Шутит старый хрыч, это уже хорошо, значит, ничего страшного не случилось. Но мог бы гад старый и сразу сказать, не мотая мне нервы.
«А чё, дома нет, что ли? Ишь ты, жену потерял, Кирюша. Как же так-то? Ты бы еще дольше по тайге и болотам шлялся, балбес!»
Савельич явно наслаждается моментом. Отыграться решил за все обиды. Только вот он не знает, что со мной было и по какому краю он сейчас ходит. Я ведь и сорваться могу.
«Ща втащу. Хватит зубы сушить. Высохнут и выпадут. Или я им помогу. Говори давай, кусок на пенсии!»
Я вплотную подошел к Савельичу, прижимая его к стене и схватив его за грудки.
Ты чего такой бешеный? В больнице она, на сохранение положили. Срок-то уже подходит, а она одна дома, даже телефона нет. Случись чего, кто ей поможет? Нормально все с ней.
Испуганно забился в моих руках Савельич.
Отпусти, бля!
Ты, Савельич, конечно, гондон. Нельзя было сразу сказать. Вот какого хера ты тут в клоуна поиграть решил? Я домой прихожу, дома нет никого, сразу к тебе бросился. Думал, ты как человек, меня успокоишь. Или хотя бы что случилось, расскажешь. А ты глумиться вздумал. Вот реально чуть ребра твои пересчитывать не начал. Запомни, старый, за свою семью и друзей я горло перегрызу. И когда я не знаю, что с ними и где они, со мной лучше не шутить.
С облегчением грохнулся я на стул, отпустив завсклада.
Ага, блять, за друзей и семью он порвет друзей. А я тебе что, не друг, что ли? Напугал до усрачки. А сделал я так, чтобы тебя, балбеса, проучить. Вот куда ты поперся в такое ответственное время? Не мог послать это гребаное начальство? Это чтобы ты понял, как тут за тебя переживают. В шкуре Аленки, чтобы побыл. Мудак ты. В общем так, иди домой, помойся и переоденься. А потом дуй в больницу. Только цветы не забудь и фруктов каких. Ну а потом вечером у тебя дома встретимся. Пистон тебе вставлять буду, а завтра, чтобы был как штык на работе. Мне за тебя лямку тащить надоело. Нашел тоже заместителя. Дуй давай, я к тебе Мишку отправлю на машине. Вот-вот должен с бухгалтером из банка вернуться.
Управился я быстро. Душ, бритва, одеколон, чистая и отглаженная одежда висела в шкафу. Уже через 40 минут к воротам подкатил мой газон, в котором сидел Мишка, с букетом полевых цветов и пакетом, в котором были дефицитные апельсины и яблоки. Оперативненько Савельич работает. Может, мне сдать ему бразды правления конторой насовсем? А что, буду жить спокойно, как простой охотник, в гараже ковыряться, тут же вездеход надо доделать, а руки с этим охотхозяйством все не доходят. Надо обдумать. Мне эта мысль нравится. Только вот, боюсь, Савельича придется тогда бить и сажать в кресло начальника насильно.
«Во!»
— Мишка оценил мой прикид, выставив вверх большой палец правой руки.
«Шикарно выглядите, Кирилл Владимирович, хоть сейчас в ЗАГС».
«У нас многоженство запрещено, да и ты не в моем вкусе, оболтус. Давай веник и помчали. И да, я тоже рад тебя видеть, Мишаня», — хмыкнул я, садясь в машину.
«А было бы неплохо многоженство-то, а то ходишь тут, выбираешь, то ли со Светкой мутить, то ли с Катькой. А может быть, они мне обе нравятся»,
— вздохнул Мишка, заводя машину.
«Эх, жизнь!»
«Тоже мне проблему нашел. Выбрать тут просто. Лег на неделю в больницу и обоим скажи, что у тебя, к примеру, геморрой с кулак, ну или импотенция неизлечимая, которая останется, не бросит, то и выбирай».
«Жестко, конечно, зато будешь в жене уверен, как в самом себе», —
предложил я решение проблемы своему водителю.
«Тьфу-тьфу-тьфу! Какая импотенция? Сплюньте!»
— поперхнулся Мишка.
«Ну и шуточки у вас, Кирилл Владимирович!»
«Ну, тогда сам думай. Я предложил, а ты решай. Хозяин-барин!»
Заржал я. Настроение поднималось на глазах. В конторе и дома все хорошо. Жена здорова и под присмотром врачей. Меня уже отпустило, и осталось только предвкушение долгожданной встречи. Больница все та же, где я периодически валяюсь, зализывая свои раны. Тут отделений много. Есть и родильный блок, где сейчас и лежит Алена. Только вот попасть туда – большая проблема. До приемного часа еще далеко, а я ждать не хочу. Пробиться через суровых теток в белых халатах мне не удалось. Они согласились передать жене только передачу и букет. На все мои доводы о том, что я только что с командировки приехал и жену долго не видел, они привычно и вежливо послали меня. Повторяя только одно – не положено. На таких, как я, перепуганных мужиков, они за свою жизнь насмотрелись. Ничем их не проймешь. Выяснить я смог только номер палаты, этаж и то, что с Аленой все в порядке. Не родила пока. Не получилось в лобовую пройти? Пойдем в обход. Быстро вычислив окна палаты, я велел Мишке подогнать машину поближе к окну и посигналить. Второй этаж, а жена у меня не глухая, должна услышать. Ну что же, своего я добился. Окна в палате жены открылись, как и в нескольких соседних. Проклятия и оскорбления посыпались в мой адрес потоком. Я, оказывается, всех перебудил. Сейчас тихий час. И ладно бы мамочек, так и детей тоже. Это я не подумал, конечно. Нужно было по старинке камушки кидать. Пообещал вызвать милицию и покарать засранца, меня, то есть, большинство окон вскоре были закрыты подоспевшими санитарками.
«Кому ты хоть приехал, неугомонный?»
Пожилая санитарка единственная, кто проявил интерес к моей проблеме, прежде чем закрыть окно.
«К Алене Найденовой!»
Тут же ухватился я за соломинку, в надежде все же хоть бы посмотреть на жену.
«Вот же совпадение! Нету ее в палате, милок! 5 минут назад рожать увезли! Жди теперь! Первый раз она, такие обычно долго возится. И это, машину отгони и через час возвращайся, а то ведь милицию и вправду вызвали. Увидишь свою милую через 15 суток, когда из КПЗ выйдешь. Было у нас уже такое. Все, езжай, а я ей передам, что ты ждешь».
«Поехали, Кирилл Владимирович, перекусим, тут переменная недалеко есть, а то ведь правда менты приедут», — заерзал Мишка. «Да и хер на них», — расстроенно проговорил я. «Вот же невезуха. Не успел буквально на час. Если бы Савельич, козлик капустный, воспитатель не играл, я бы с Аленкой наверняка повидался. А теперь сиди и переживай, как оно все пройдет. Хотя, ладно, не будем себе нервы портить. Пожрать надо, потом сразу сюда». Вкусные были пельмени со сметанкой, но их вкуса я почти не чувствовал. Глотал целиком, несмотря на то, что они были чертовски горячими. Почему до сих пор сотовых телефонов нету? Так бы позвонил и узнал, как дела. А теперь сиди в неведении и мучайся. Надо все-таки подкинуть смартфон ученым, а то сам же страдаю от их отсутствия.
Кто?
Аленка стоит за стеклом бледная, но устало улыбается. Ей сейчас окно открыть не разрешили. Сквозняк, мол. Через ту же знакомую санитарку мы договорились встретиться тут. Она на втором этаже, а я под окном. Хотел и к ней все же прорваться, но даже звонок главному врачу больницы не помог. Тот меня тоже послал, посоветовал не лезть в те дела, в которых не понимаю. И вот я теперь тут, смотрю на любимую снизу вверх. Алена вопрос поняла, хотя вряд ли меня слышала. Дыхнув на стекло, она своим маленьким пальчиком вывела несколько слов, которые я без труда прочитал. «Сын, 3,9, здоров».
«Ура!»
Крик поневоле вырвался у меня из груди. Танец диких папуасов в моем исполнении лицезрела, наверное, вся больница.
«У меня сын!»
Счастливая Аленка стояла за окном и со смехом смотрела на меня. Я же был счастлив бескрайне. «У меня сын! Я дома!»